Мылись. Привычное дело, открыл кран, течет вода. Хоть холодная, хоть горячая. Смесителем регулируется температура. Моется большинство людей каждый день, не выходя из собственной квартиры, и душ, и ванна. Трудно даже вообразить, какой радостью и блаженством было мытье в послевоенные годы. Моя бабушка жила в старой квартире, где была ванная комната с большим котлом, который топили дровами. Там же была и раковина, старинная, фарфоровая, в розовых хризантемах, иссеченных трещинами. Топили котел раз в неделю, и тогда меня приводили из соседнего дома, где я жила с родителями. Сначала ванную занимал дед. Он любил мыться чуть ли не кипятком. За ним все другие члены семьи. Дети в последнюю очередь, когда вода уже не была горячей. Для моих младших братьев ставили на табуретку прямо в ванну цинковую детскую ванночку, и мне разрешали тереть их спинки мочалкой. Какое счастье! Горячая вода, мыло, хрустящие полотенца, белые простыни, пододеяльники, маленькая думочка на подушке, все жесткое от крахмала и пахнущее чистотой. Какая это роскошь! Мытье горячей водой с мылом! Леонид Добровольский. В баню в мужской компании. С Сережей и Володей нас объединяло еженедельное совместное хождение в баню. Дело в том, что никаких там ванн ни у кого из нас дома не было. Но, что важнее, у нас не было отцов. До какого-то возраста каждый из нас ходил мыться в баню с мамами или бабушками, в женское отделение. Но по понятным причинам наступил момент, когда это стало невозможным. Теперь я уже не помню, как мы объединились по поводу бани. То ли наши матери как-то между собой договорились, то ли случайно как-то вышло. Надо себе представить 3-8-летних мальчишек с огромными эмулированными тазами, в которых лежат свертки с чистым бельем, полотенцами, мочалками и мылом, идущих в ямские бани, располагавшиеся на нашей улице Достоевского, которая прежде называлась Ямской. Сначала надо было отстоять очередь за билетами, затем уже встать в очередь в банный класс, согласно купленному билету. Были классы с парной за 40 копеек и так называемый общий класс, беспарной, за 30. Ходили мы в баню обычно по пятницам. Очереди были невероятно длинные, часа на полтора-два. Не представляю, как у нас хватало терпения их выстаивать. Из классов выходили люди с распаренными красными лицами, и через некоторое время банщики объявляли, что могут пройти, например, четверо. Верхнюю одежду принимали в гардероб, там же давался номерок, который соответствовал номеру шкафчика и место на белой деревянной скамейке. Здесь ты раздевался, вешал одежду в шкафчик и звал банщика, который закрывал шкафчик на ключ. Номерок за веревочку вешался на щиколотку или на запястье, кому как больше нравилось. Потом шли в мыльную, где прежде всего надо было занять место на мраморной скамье для мытья и захватить пару цинковых тазиков, шаек. Для мытья головы и тела использовался принесенный с собой эмалированный таз. Одна шайка с водой ставилась под ноги, а другую обычно наполняли прохладной водой для окатывания. Захватив скамейку, мы наполняли все тазы водой, клали рядом с ними свои мочалки и мыльницы и шли в парную. Помещение парной обычно полутемное, с тусклой лампочкой в плотном тумане. Стены и потолок почти черные от копоти. В одном углу печь с раскаленными большими булыжниками сверху. За дверцей в топке ленивый огонь лежит обугленные крупные поленья. Большую часть парилки занимает деревянная конструкция в виде лестницы с огромными ступенями, полками. На верхнем полке самая жара, не продохнуть, на нижнем жарко, но терпеть можно. В тазиках замоченные веники, березовые и дубовые, Их продают мужики у входа в баню, но настоящие парильщики приходят со своими. Кто-то с огромным ковшом на длинной ручке кричит «Посторонись, сейчас поддам!» и выплескивает с размаха воду из ковша на камни. С верхней полки раздается «О, пошло, 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 хорошо! А ну, поддай еще!» После каждой поддачи нас обдают жгучим паром, пронимающим до самого нутра. Мы жмемся на нижней полке. Кто-то берет брошенный избитый веник, и, подражая мужикам, мы начинаем охаживать друг друга. Эффекта никакого, иногда только больно от царапающих кожу голых веток. Тут кто-нибудь из взрослых вдруг замашет над тобой настоящим целым еще веником, и жар, кажется, проникает в каждую клеточку организма. После парной, откуда мы в конце концов вылетали пулей, атмосфера зала для мытья казалась благодатью, особенно если после этого окатиться холодной водой из полного таза. Мы принимались за мытье. Мылись сами, а потом по очереди яростно терли спины друг другу намыленными мочалками. Кажется, до такой степени чистоты во взрослые годы мне отмываться больше никогда не приходилось. Кожа скрипела, и во всем теле чувствовалась какая-то небывалая легкость. Одевшись и собрав вещи, мы выходили в вестибюль и направлялись в новую очередь, к пивному ларьку. Здесь мы пили квас или клюквенный морс. Когда стали постарше, то уже выпивали и по маленькой, граненую кружку на четверть литра жигулевского пива. Стоила она 11 копеек. Случалось это мероприятие еженедельно, по пятницам или субботам. Вообще в те годы с мытьем были проблемы. Либо нужно было идти в баню и отстаивать длиннющие очереди, либо идти на помывку в гости к родственникам или знакомым. В некоторых коммунальных квартирах, где жило по нескольку семей, были ванные комнаты с дровяными колонками. Соседи устанавливали очередь, закрепляя за каждой семьей определенный день недели. При этом дни разыгрывали по жребию. Мы, бабушка, мама и я, ходили иногда мыться к бабушкиному племяннику дяде Володе. Дома у него собиралась целая компания. Все приходили со своими дровами, небольшой вязанкой тонко нарубленных сухих чурок, но кроме этого приносили выпивку и что-нибудь из закуски или сладкое. После мытья в ванной, которая растягивалась на несколько часов, все усаживались за стол, и начинался настоящий праздник, иногда даже с танцами под патефон или электропроигрыватель. Кто-то приходил с детьми, и дети, в том числе и я, что-то поев, забирались под стол. Другого свободного места не было, и там занимались своими делами. Татьяна Жданова, баня. В 40-е и 50-е была проблема — мытье. Ведь никаких ванн и душей в наших домах и помину не было. Где и как люди умудрялись совершать свой туалет, особенно женщины, это особая песня. Но и еженедельное мытье требовало специальных усилий. Мылись, стоя в корыте. Перед корытом ставили табурет, на табурет таз. Грели воду в ведрах и больших кастрюлях. Смешивали горячую и холодную воду тоже в ведрах или в баках для кипячения белья и мылись. При этом вода плескалась на пол. После мытья ее надо было подтереть, а грязную воду из корыта вылить в помойное ведро. Одному это было не под силу. Надо было позвать кого-нибудь еще. При этом дома должно было быть тепло, даже очень тепло. Стало быть, перед мытьем, надо было натопить печку. А перед этим надо было натаскать воды с колонки. Словом, забот хватало. Если мыли детей, то ставили корыто на два стула, сажали ребенка в корыто, мыли, потом разрешали встать и обливали чистой водой. Моя тетушка Гера иногда устраивала мне душ. Она брала дуршлаг и поливала меня через него водой из ковшика. Мне это ужасно нравилось. Сама Геруся мылась до пояса каждый день, когда приходил с завода «Красный богатырь». Противный запах технического рыбьего жира и резины въедался в ее кожу, и она старалась отделаться от него. Она часто приносила новые упаковки земляничного мыла, в голубенькой бумажке с узором из ягод земляники, с приторно-сладким запахом. По тем временам это было последнее слово советской косметики. Выше могло быть только мыло «Красная Москва». Геруся ставила на стул таз и доверяла мне поливать ей воду из кружки на руки и шею. Потом вытиралась вафельным полотенцем. Тот, кто не желал связываться со всеми этими трудностями, шагал в баню. Бань вокруг было много. Мама Женя ходила со мной в Богородские, а Геруся иногда водила меня в потешные бани. И туда, и туда надо было ехать на четвертом трамвае, только в разные стороны. Я гораздо лучше помню Богородские бани. В бане были женское и мужское отделение, и иногда их почему-то меняли местами. В баню мыться можно было очень вольготно, и воды сколько хочешь, и лей ее куда хочешь. Однако в бане всегда была очередь. Иногда надо было простоять и просидеть час-другой в ожидании, пока освободится место в предбаннике. Иногда не хватало шаек. Иногда трудно было найти место, чтобы поставить свои шайки. Но если уж дорвался до всего этого, мойся всласть. Некоторые ходили в баню со своими тазами, эмалированными. Шайки же в бане были оцинкованными. Их надо было сначала как следует помыть, потом ошпарить кипятком, и место на лавке тоже надо было ошпарить, чтобы не подхватить какую-нибудь инфекцию. В душ обычно тоже стояла очередь. И женщины торопили друг друга. Всем хотелось постоять под струями воды, свободно льющейся сверху. В банном отделении было душновато. Пар поднимался высоко к окнам. Там же была и парная, но мы никогда туда не ходили. Я попал туда, когда мне уже было лет 20 с лишним. Как раз что-то случилось с краном, откуда текла горячая вода. Пару набралось больше, чем обычно, и в нем вдруг возникла фигура мужчины, вполне одетого, с инструментами в руках. Он деловито, не обращая внимания на обнаженных женщин, подошел к крану, повертел толстую деревянную ручку, что-то там подправил и так же спокойно удалился. Голые женщины испытали легкий шок, но никто в обморок не упал. Стыднее всех, кажется, было мне, пятилетней. Когда мама Женя мыла мне голову, и мыло попадало мне в глаза, я начинал вопить. Мама Женя говорила, что я ору басом, совсем как Поль Робсон. Я не обижалась, потому что он мне очень нравился. Но мы не очень часто ходили в баню, во-первых, потому что мама Женя не отличалась повышенной чистоплотностью, а во-вторых, мне кажется, она плохо себя там чувствовала. Однажды она чуть не упала в обморок, уже в предбаннике. Кто-то догадался дать ей понюхать на штыря, и она пришла в себя. Я очень перепугалась за нее и за свою особу. В предбаннике рядами стояли диваны с очень высокими спинками. Спинка была одна, а диваны были с двух сторон. На спинках висели крючки для одежды или для полотенец. Женщины шли по дорожкам, разосланным на полу, к своим местам, а детишек чаще выносили из моечного отделения на руках, чтобы они не пачкали ноги, и ставили на диван. Помнится, я шла сама. Наверное, у мамы Жени не было сил таскать меня на себе. Один раз мама Жени сказала о какой-то женщине в бане: «Посмотри, какая красивая у нее фигура». Я посмотрела и ничего не поняла. Просто голая тетя. И вообще долго ничего не понимала в фигурах. Лицо вот это понятно. Либо оно нравится, либо нет. А фигура... Иногда летом родители не ленились и выносили на лужайку перед нашим домом корыто, наливали туда холодную воду, и мы в трусиках сидели в этих корытах и плескались. Вот было счастье. Помню как-то раз, когда у нас в очередной раз отключили электричество, мать зажгла коптилку и устроила мытье в корыте мне и моей подружке Гале. Я уже помытая и завернутая в полотенце сидела на кровати и смотрела, как мать поливает Галку чистой водой. При этом свет коптилки ярко отражался в мокрой галиной попке. Это было очень живописно. При всей скудости наших омовений у нас не было вшей. Маме Жене вовсе не хотелось возиться с моими волосами, поэтому меня стригли под мальчика. Специальных детских парикмахерских не было, поэтому меня просто приводили во взрослую, где маме Жене иногда делали шестимесячную завивку. Когда подходила наша очередь, поперек кресла на его ручке клали широкую доску и сажали меня на нее. Стригли меня механической машинкой, которой я сначала боялась, но потом перестала бояться. Но все равно прикосновение холодной металлической машинки к загривку вызывало у меня какое-то атавистическое чувство ужаса. Вопрос, как постричь ребенка, состоял только в одном — под нуль или с челочкой. На мою голую голову мама Женя надевала отнюдь не панамку, а сооружение своего собственного изобретения — колпачок, сделанный из верхней части старого чулка. Чулок обрезался, его обрезанная часть стягивалась и сшивалась, и туда пришивалась кисточка. Получался колпачок. Зачем надо было меня так уродовать, ума не приложу. Но сама я ничего не имела против этих колпачков, не то что против фарточков. Меня часто принимали за мальчика или просто дразнили: «Лысый, иди пописай». Однако о косах я все равно не мечтала. Мне было хорошо и так. Кстати, о волосах. У Геруси были довольно длинные светлые волосы, которые она заплетала в косички. Когда она их расчесывала, на гребешке оставались волосинки. Она их снимала, сворачивала на пальцы колечки и бросала на пол. Аккуратистка! Почему-то я их ужасно боялась. Они казались мне живыми. При сквозняке они перемещались по полу, как мыши. Марина Краевская. Случай в бане. В 1945 году мне было 11 лет. Мы жили в самом центре Москвы, естественно, в коммуналке и, столь же естественно, без ванной. Организация семейного мытья была делом непростым и уж, конечно, не слишком частым. Родители с утра занимали очередь в ближайшие к нам чернышевские бани, а я шла в школу. По возвращении присоединялась к ним. Запомнился случай. Дедушка, рассеянный ученый, далекий от реальной жизни человек, по ошибке вышел прямо из моечного зала мужского отделения в соответствующем, вернее, несоответствующем виде в общий вестибюль. Никто не был смущен, кроме него самого. Да и до того ли было? Простоявшие несколько часов на улице люди теперь находились на финишной прямой. Не более получаса отделяло их от вожделенного момента получения маленького кусочка темного хозяйственного мыла, выдавали при входе непосредственно в предбанник всем, и детям в том числе. А дальше предстояла борьба за шайки, желательно две. Попытка что-нибудь простернуть, что жестоко пресекалось администрацией, но неизменно проделывалось. Дома-то еще сложнее. Так кому какое дело до головы мужчины, когда вот-вот сбудется мечта? Ирина Безуглая. Дочка, потри спинку. На кухне в цинковых ванночках или тазах купали грудничков и малышей. Ни души, ни ванной не было. Только две уборные по обе стороны длинного коридора с крупными буквами «М» и «Ж», нарисованными на дверях масляной синей краской. Старшие дети раз в неделю шли с родителями в усачевские бани, недалеко от рынка того же названия. Мы с подружками не любили ходить в баню, потому как знали, что едва мы появимся в помывочной, со всех сторон послышится: «Дочка, потри спинку». Мы перетерли тогда много старушечьих спин, искривленных тяжелым трудом, особенно в годы войны. Сейчас думаю, что этим старухам было не более 40-45 лет.